მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сквозь настойчивый джаз КГБ. Музыка вопреки глушению. С архивных полок «Свободы». Чем больше я слушаю старые радиопленки, тем больше поражаюсь числу передач в годы Холодной войны на музыкальные темы. Для кого же их транслировали, если свободовский эфир сутки напролет был забит частотной разверткой, какой-то пилой, треском и воем, аудиомешаниной, посторонними голосами, словом, всем тем, что на Западе называли «джаз КГБ», а у нас говорили просто «суки, глушат». А вот было много музыкальных программ на все вкусы и возрасты, на любой уровень слушательской подготовленности. Сегодня небольшая панорама развлекательных программ из серии «Свобода Лайт». Начнем с записи 67-го года. Юрий Мельников, настоящая фамилия Шлиппе, ведет рубрику «Музыкальные темы».
Говорит Юрий Мельников. Дорогие слушатели, начнем с места в карьер. Послушайте небольшой музыкальный отрывок, слушайте внимательно, попытайтесь разобраться в общем характере этой музыки, обратите внимание на звучание инструментов. Своеобразно, непривычно, несколько архаично, но при том живо и с определенным обаянием, не правда ли? Музыка эта называется «Шансон Тедеско», то есть немецкая песня. Она сочинена неизвестным композитором XIV века и исполнена на популярных в средние века и эпоху Возрождения инструментах голландским ансамблем «Синтагма Музикум». Я познакомился с этим ансамблем в Амстердаме на голландском фестивале, слушал его концерт, расспрашивал его основателя и художественного руководителя профессора Кейса Оттена, привез с собой первую грамзапись его группы, отмеченную, кстати говоря, призом Эдисона, и горю желанием поделиться с вами всем этим богатством. Заодно расскажу и о самом крохотном концертном зале Европы, в котором слушал Кейса Оттена его музыкантов. Зал этот находится в одном из узкогрудых кирпичных домов, стоящих, образуя длинные сплошные ряды, вдоль бесчисленных каналов старинной части Амстердама. В нескольких шагах отсюда дом Анны Франк, рукой подать и до церкви Вестеркерк, где похоронен Рембрандт. Эта часть города, построена в XVI, XVII и XVIII веках, сохраняется вся в своем исконном виде. Охраной и реставрацией старых домов занимается, в частности, сотрудничая с муниципальными властями, общество «Диогенес». Реставрированные им дома сдаются на льготных условиях людям искусства, поэтам, художникам, музыкантам. Когда в доме номер 60 на Лелиеграхт устранили фальшивый потолок и восстановили в своем первоначальном виде высокое помещение, занимающее почти весь нижний этаж дома, обнаружили необычайно хорошую акустику. Это определило новое его назначение. С апреля этого года в нем могут репетировать небольшие камерные ансамбли, главным образом студенческие. А по вечерам здесь концерты с участием известных артистов. Все это рассказал мне главный зачинатель этого дела, вездесущий Йо Элзендорн. Вездесущий потому, что он и журналист, и член исполнительного комитета голландского фестиваля, и его секретарь по делам печати, и один из руководителей новой Роттердамской филармонии. Элзендорн, между прочим, не ожидает слишком доверчивого отношения к игривому названию «самый крохотный концертный зал в Европе». Этого не подтверждает никакая официальная грамота. Но зал с его безыскусно побеленными стенами, мощными темными деревянными балками и ведущий на второй этаж крутой скрипучей лестницей действительно мал, человек на 40-50, от силы 60, и во всяком случае одно из самых оригинальных помещений такого рода. Акустика ласкает слух теплой, сухой, но не глухой реверберацией, напоминает резонатор хорошей старой виолончели. Вот, значит, обстановка, в которой я впервые услыхал ансамбль «Синтагма Музикум». Это духовная композиция мастера 15-го столетия Иоганнеса Кармен, посвященный святому Николе матет в виде двухголосного канона. Исполняют контральто и тенор в сопровождении продольной флейты, старого типа скрипки, виолы и духового инструмента с изогнутой трубой, который называется «крумхорн». Этот матет Йоганнеса Кармен – одна из 30 композиций, наигранных ансамблем «Синтагма Музикум» на грампластинку «Антология ранней музыки 1350-1475 год». Но это лишь малая часть репертуара этого ансамбля. Ядро репертуара образует 200 композиций мастеров Средневековья и Возрождения. Из них составлены 6 больших концертных программ, в том числе «Вечер мастеров Нидерландской школы», «Вечер английских композиторов», «Вечер музыки итальянского возрождения». А всего группа профессора Кейс исполняла уже 500 композиций, выступая либо по радио, либо в небольшом амстердамском кабаре-театре «Лорелей». Репертуар этот пополняется все новыми номерами. Из каких источников? Важный вопрос. Это не так, что пошел в магазин, купил ноты, сел, сыграл. Чтобы прозвучала на концерте какая-нибудь композиция 14, 15, 16 века, надо, чтобы специалист-музыковед сначала ее расшифровал и, так сказать, перевел на современный нотный язык. Но и в таком виде она для исполнителя только сырец. Нотация музыки тех времен была далеко не такой точной, как современная нотная запись. Многие компоненты композиции, как, например, орнаментика, состав инструментов и другие, записывались не полностью или вовсе нет. Это предоставлялось исполнителям, которые импровизировали на основе данного текста, следуя, конечно, каким-то им хорошо знакомым правилам. Это знание утеряно, может быть восстановлено лишь частично. И вот современный музыкант, приступая к исполнению, скажем, средневековой музыки, оказывается перед лицом принципиальных и практических вопросов, разрешение которых требует больших исторических знаний, фантазии, чутья и вкуса. В каждом отдельном случае и каждый раз снова он находится между Сциллой пуританского историзма и Харибдой чрезмерной субъективной вольности. К этому прибавляются проблемы технические. Инструменты Средневековья известны, изучены, есть мастера, специализированные на изготовлении точных копий старых инструментов. Опять, необходима комбинация основательных знаний, техники инструментов и наития, чтобы достигнуть убедительных результатов. Сколько труда, чтобы потом так легко исполнить хотя бы такую вещичку, как вот эту застольную песенку немецкого трубадура конца XIV – начала XV века Оскара фон Волькенштейна. Она исполняется мужским и женским голосом, корнетом и ударными, и длится всего 30 секунд.
Herr wird uns dürstet also sehr. Trag auf Wein, trag auf Wein.
Hier kommt ein Meister, trink hier Wein, trink hier Wein, trink hier Wein. Und hier Wein, denn Menge, geschenkt ein, geschenkt ein, geschenkt ein.
Professor Кейс Оттен, член Нидерландского общества музыковедов, на полках его домашней библиотеки свыше 1000 трудов о музыке мастеров XI по XVII века, среди них, конечно, и основной трактат композитора и теоретика Михаэля Преториуса «Синтагма музикум», давший ансамблю Оттена его имя. С виду 44-летний Оттен также мог бы сойти за ученого, эдакого мягкого, рассеянного, застенчивого и всегда немного помятого книжника. Но по темпераменту, по взглядам и по пройденному им жизненному и профессиональному пути он совсем иной. Практик, протестант, пионер. Вырастая в знатной и состоятельной амстердамской семье, он еще подростком начинает увлекаться, наряду с классической музыкой, джазом. В 30-е годы это было скорее исключение. После войны несколько лет ведет беспокойную жизнь лидера странствующего джаз-банда. Оттен до сих пор считает это очень ценным опытом. Легкость, непосредственность, умение импровизировать, устанавливать контакт с публикой, составлять программы – все это пригодилось ему в его теперешней деятельности. Дьюк Эллингтон до сих пор один из его кумиров. Но вот в начале 50-х годов Оттену предложили выступать вместе с клавесинистом как исполнитель музыки Баха. Он стал одним из первых в Голландии солистов на продольной флейте. Этот инструмент вскоре приобрел необычайную популярность. Теперь игре на продольной флейте обучают во всех голландских консерваториях. Концерты, в которых на этом инструменте исполняют музыку эпохи барокко, вошли в моду. Тогда интерес Оттена сосредоточился на новой, малоизведанной области, именно на исполнении музыки Средневековья и Возрождения на старых инструментах. В 63-м году он основывает свой ансамбль «Синтагма Музикум». Среди мастеров с самого начала, включаемых в его программы, находится величайший музыкант 15-го столетия Гийом Дюфаи. Наряду с большими мессами и другими церковными композициями он прославился созданием и светской музыки. Вот, например, канцона в итальянском стиле «Quel fronte signorile in paradiso».
Музыкальные темы. Ведущий Юрий Мельников, Шлиппе. Запись 12 августа 1967 года. На волнах Радио Свобода программа «Сквозь настойчивый джаз КГБ. Музыка вопреки глушению». С архивных пленок Свободы. У микрофона Иван Толстой. О русских певцах и музыкантах в эмиграции. 1967 год.
Я Вячеслав Завалишин. В своем сегодняшнем выступлении я хочу обратиться к тем из наших слушателей, которые хотели бы узнать от нас о русских певцах и музыкантах, о музыкантах старшего и среднего поколений. Наша радиостанция не раз говорила в специальных передачах. Но есть и более молодые мигранты, Их успехи, правда, скромнее, но им удалось кое-чего добиться. Несколько лет тому назад в Нью-Йорке по телевидению передавалась опера Мусоргского «Борис Годунов» в постановке режиссера Браунинга. Партия хозяйки корчмы в этой постановке была доверена одаренной молодой русской певице Тамаре Беринг, меццо-сопрано. Или вот певец Владимир Чистяков, обладатель замечательного баритона. Он бывший офицер советской армии, перешедший на Запад, где самостоятельно совершенствовал музыкальное образование. Сначала в Вене, а потом в Нью-Йорке. По приезде в Америку Чистяков выдержал трудные конкурсные испытания в хор Нью-Йоркской Метрополитен Опера. Время от времени Чистякову поручаются также небольшие сольные партии. У выдающегося композитора Джона Карло Минотти есть опера «Консул», направленная против тоталитарных режимов. Когда Сити-центр опера в Нью-Йорке возобновила постановку этой оперы, то на одной из ведущих ролей по рекомендации самого Минотти была приглашена певица Людмила Азова, сопрано. Критика высоко оценила и ее вокальные данные, и то, что она проявила способности драматической актрисы. Советские хоровые ансамбли во время своих заграничных гастролей почти не выступают с русской духовной музыкой, а интерес к этой музыке в странах некоммунистического мира огромный. На Западе церковную музыку исполняют не только маститые хормейстеры старшего поколения, как Сергей Жаров или Николай Петрович Афонский. Теперь начала выдвигаться составленная из профессиональных певцов и певиц славянская капелла под управлением молодого способного Алексея Фикулы. Есть молодые певцы и певицы русского происхождения, которые многого достигли в развлекательной музыке. К ним надо отнести нового идола битников Мишу Полнарева. Ему немногим больше 20 лет, но его последняя, напетая им в Париже пластинка, разошлась в количестве 2 миллионов экземпляров. Среди лучших молодых исполнителей ковбойских песен есть один русский певец, который, выступая под псевдонимом, даже на пресс-конференциях избегает говорить, кто он. А русскую песню он знает и любит. Когда он услышал одну из пластинок, напетую Булатом Акуджавой, он посвятил ему стихотворение, где есть такие строки: «Ты принес нам рябиновый воздух и раздолье далеких полей. Недоступные русские звезды так и теплятся в песне твоей». Таковы мои беглые замечания о русских молодых певцах и музыкантах за рубежом.
Вячеслав Завалишин, 31 августа 1967 года. «Православная рождественская музыка у нерусских народов» — с такой темой Юрий Мельников-Шлиппе в январе 68-го.
Дорогие слушатели, в эти дни православный мир празднует Рождество Христово. По этому случаю сегодняшнюю передачу «Музыкальные темы» посвящаем православным рождественским песнопениям. Текст передачи составил известный специалист по русскому церковному пению профессор Иван Алексеевич Гарднер. Он же любезно предоставил нам из своего личного архива звукозаписи песнопений, среди них и редкие образцы. В православных храмах Старого и Нового Света раздаются песнопения, повествующие о рождении в Вифлееме Иисуса Христа, объясняющие значение этого события и прославляющие его. Слова этих песнопений одни и те же у всех народов на их языках. И как каждый народ имеет свой язык, также имеет он и свою музыкальную речь. А потому, хотя тексты песнопений по своему содержанию у всех православных одни и те же, богослужебные напевы разные. Это свои музыкальные миры. Во время церковных служб не только самого дня Рождества, но даже последних дней перед праздником, слышатся напевы, которые в другое время года не раздаются. Напевы, в которых слышится то еле сдерживаемая радость при мысли о приближении дня рождения Христа, то спокойное углубление в размышление о значении этого события для человечества. Слышатся стародревние напевы, созданные прежними поколениями, вылившиеся из народного духа и даже порой напоминающие народную песню. Вот, например, как выразительно передано радостное ожидание рождения Христа в песнопении «Доме Ефрафов». Ефрафа – другое название города Вифлеема, где родился Христос. Оно поется за вечерним богослужением в последние дни перед самым Рождеством. Исполняет хор Русского православного богословского института в Париже.
Самоподобен глаз твой, доме Ефрафу.
Доме Ефрафу.
Радуйся ты.
Радуйся ты.
Пророков слава.
Пророков слава.
Украси дом.
Украси дом.
Нем же божественный рождается.
Нем же божественный.
Святому Духу и ныне власти подобен той же.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Всех пророков.
Всех пророков.
Пророчения исполняются.
Пророчения исполняются.
Христос
борождается. Христос
борождается. И при Деме Граде.
И при Деме Граде.
Богоотроповицы.
Исчистия Богоотроповицы.
Для греческого пения характерно гудение одного голоса на одном тоне, на фоне которого певцы выводят, сказывают своеобразную народно-церковную мелодию. Многих будет неожиданностью узнать, что и среди арабов есть много православных христиан. Вот как поют тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш» православные арабки-монахини в Иерусалиме.
Be
Но в середине всеношной, в самой торжественной части богослужения, тот же самый текст поется уже иначе, торжественно-ликующе, так называемым болгарским распевом, который известен у нас на Руси с середины 17 века в обработке Бортнянского. Поет хор Русской Православной Церкви в Женеве.
Православная рождественская литургия, передача 6 января 68 года. Сквозь настойчивый джаз КГБ. Музыка вопреки глушению. С архивных полок свободы. Наш постоянный автор, критик Георгий Адамович, один раз за всю историю своего участия в наших передачах выступил с нелитературной темой. Адамович и рок-опера оказались вещами вполне совместными. Июль 69-го.
В Париже только что поставлена американская музыкальная комедия «Hair». По-русски «волосы» или, если угодно, «шевелюра». Дать один, единственно точный перевод невозможно. И, вероятно, оттого на французских афишах и в программах сохранено оригинальное английское название. Представление это не похоже ни на какое другое. Ничего подобного Париж до сих пор не видел. И, пожалуй, только недавний сверхэксцентрический спектакль так называемого кумира молодежи, певца Джонни Холлидея в огромном парижском дворце спорта, имели с ним что-то общее. Оттуда зритель тоже выходил оглушенный и ошеломленный. В Нью-Йорке и в Лондоне «Hair» идет уже больше года, при неизменно переполненных залах, и, конечно, будет идти еще долго. Необычайный успех этого представления, тем более достоин внимания, что в труппе из 50 человек нет ни одного профессионального артиста. Участники спектакля выбраны по конкурсу, на который, например, в Париже явилось больше 2000 юношей и девушек. Объяснить же этот успех, повторяю, необычайный, приходится не одной какой-нибудь причиной, а несколькими. Главная из них, вероятно, та, что «Hair» явно находит отклик во все шире распространяющихся настроениях западной молодежи. Правда, не всей молодежи, а лишь меньшинства ее. Но меньшинства активного, шумного, заставляющего о себе говорить и увлекающего за собой сверстников, даже таких, которые лет через 10-20 превратятся в самых заурядных обывателей. Чего это меньшинство хочет? Чего оно ищет? Освобождение от всех условностей, новизны во что бы то ни стало, пересмотр установленных ценностей или даже отказа от них во всех без исключения областях. Словом, разрушение культуры, будто бы насквозь прогнившей, а иногда и возвращение к истокам истории, когда голый человек стоял на голой земле. В этом смысле зрелище истинно дикарское. И если юные зрители приходят от него в экстатический, неудержимый восторг, кричат, топают ногами, вскакивают на подмостки, то едва ли такое же действие производит оно на их отцов и матерей, которых, кстати сказать, в зале немало. Эти старшие зрители, по-видимому, озадачены, однако и заинтригованы неистовствами, происходящими на сцене. А кроме того, западная публика настолько теперь присыщена всевозможными театральными и вообще художественными опытами и причудами, настолько с ними свыклась, что ничем ее уже не удивишь. Следя за действием этой американской музыкальной комедии, или в сущности не комедии, а скорее калейдоскопа, плясок, судорог и двусмысленных телодвижений, сопровождающихся выкройками, а изредкой пением, следя, значит, за этим, я вспомнил, что с полвека тому назад неслыханный, вошедший в историю театра скандал вызвала в Париже «Весна священная» — балет Нижинского на музыку Игоря Стравинского. А еще полстолетия раньше встречен был свистками и громким хохотом вагнеровский «Тангайзер». С тех пор прошло как будто не 50, не 100 лет, а 1000. По воспоминаниям старожилов, некая графиня Пурталес, дама знатная и высокомерная, выйдя по окончании «Весны священной» из зала, в негодовании воскликнула: «Никто еще за всю мою жизнь не позволял себе издеваться надо мной. После Гера она, вероятно, лишилась бы чувств или умерла бы от разрыва сердца». Прежде, однако, чем коснуться самого спектакля, несколько слов об уже упомянутых мной настроениях молодежи, которые можно счесть как бы предпосылками подобного зрелища, способствующими его успеху. Стоит ли, однако, пожалуй, скажут мне, по поводу какого-то вызывающего модернистического театрального пустячка толковать о больших сложных социальных явлениях? Есть ли между тем и другим связь? По-моему, связь не подлежит сомнению, хотя и нелегко в нескольких словах доказать ее наличие. Растерянность, разочарование теперешней западной молодежи не случайны. Это нечто вроде нового, безмерного, усиленного вида прежней мировой тоски. В Советском Союзе эти веяния развелись бы, вероятно, с не меньшей быстротой и силой, не будь они там пресечены в самом зародыше. Дело ведь ни в чем ином, как в духовном содержании нашего века, в его общем облике, резко разошедшемся с оптимистическими, прекраснодушными предсказаниями, делавшимися в прошлом столетии. Во Франции, например, Виктором Гюго, а у нас Белинским. Тогда, казалось, все идет к тому, чтобы близкое будущее принесло человечеству всеобщее благоденствие, расцвет цивилизации и справедливости, облагорожение нравов и в качестве увенчания прогресса вечный всеобщий мир. А на деле... Впрочем, ли нужно напоминать о том, чему пришлось нам быть свидетелями на деле? Не лучше ли привести пророческие, горестные строчки Александра Блока? «О, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней!» Две небывалых войны, небывалые ужасы и жестокости с этими войнами связанные, бедствия и страдания, объясняемые в России культом личности, все это не могло ни смутить, ни возмутить, ни потрясти молодежь. Как дошли вы до жизни такой, готовая она спросить отцов и дедов, доведших мир до такого падения? Как можете вы требовать от нас уважения и доверия? Показательно ведь, что брожение юных умов и душ в разных формах распространилось по всему свету. Надо все начать сначала, как бы говорит себя молодежь. И то бросается в анархизм, то заболевает детской болезнью левизны с прославлением Мао Цзэдуна, нередко и Троцкого. Не столько потому, чтобы она Троцкого действительно прочла и поняла, сколько, вероятно, из-за вражды Сталина к нему и его убийства Сталиным подстроенным. Все пересмотреть, все начать сначала. Стремления эти обнаруживаются и в области театра. Но, конечно, в театре обнаруживается только их отголосок в смягченном, разжиженном виде. Коммерческие расчеты дают себя знать. И театр только подхватывает носящиеся в воздухе темы и мотивы, не забывая, что призван он не отпугивать, а даже в крайних случаях лишь дразнить и дразня прельщать. Именно такова музыкальная комедия «Гер», авторы которой безошибочно угадали, что в данный момент может прийти западной публике по вкусу. Занавеса нет, декораций в сущности тоже нет. Висят какие-то плакаты, наполовину изодранные, видны железные лестницы, 2-3 каната, помост с музыкантами. Свет то ослепительно вспыхивает, то гаснет. Из глубины сцены выходит молодой человек в пестром костюме, садится на пол, скрестив ноги, и задумчиво глядит вдаль. Выясняется впоследствии, что он призван к воинской повинности, отбывать которую ему крайне не хочется. Внезапно его окружает толпа молодежи, сочувствующая его антимилитаризму. У всех длинные волосы, одни одеты, другие одеться, по-видимому, забыли или не успели. Выкрики, песни. «Жизнь дана человеку только раз, будем же веселиться, пить, плясать, предаваться любовным утехам». «Долой то-то, долой другое, долой третье, король долой решительно все». Мудрость эта незатейливая, но надо признаться, вакханалия, которая ее иллюстрирует, проникнута такой неудержимой ритмической стремительностью, таким буйством и даже бешенством, что зрители увлечены и захвачены. По крайней мере, та часть зрителей, которая по возрасту могла бы оказаться участниками представления. Под конец первого акта, в полутьме, но только в полутьме, отнюдь не во мраке, несколько юношей и девушек сбрасывают с себя все, до последней нитки, все, что кое-как еще прикрывало их бренные тела. Очевидно, это должно символизировать полное, окончательное освобождение от всех предрассудков и условностей. Второй акт мало чем отличается от первого. Некоторые эпизоды комичны, другие остроумны, как, например, забавная пародия на демонстративно-передовой фильм во вкусе популярного французского кинорежиссера Годара, где к эротизму примешаны выпады против церкви, протесты против войны во Вьетнаме и многое другое, заранее известное. Кончается представление общей, уже совсем неистовой пляской, под не менее дикую неистовую музыку и непрерывном мигании прожекторов. Пляшущие бросаются со сцены в зал. Увлекают, или вернее тащат за собой на сцену зрителей, многие из которых визжат и сопротивляются. Сцена мало-помалу заполняется до отказу. Рев стоит оглушительный. А как долго все это длится, правда сказать не знаю. Вышел я из театра, не без труда протискавшись к дверям, под все еще усиливавшиеся визги и крики. Вышел и с наслаждением взглянул на чистое звездное небо, с наслаждением вдохнул несколько глотков сырого ночного воздуха. Крайне маловероятно, чтобы эта новая музыкальная американская комедия допущена была бы к постановке в Москве. А жаль, интересно было бы узнать, как реагировала бы на нее советская молодежь? Об этом можно теперь только гадать.
Георгий Адамович, 22 июля 1969 года. Сквозь настойчивый джаз КГБ. Музыка вопреки внушению. С архивных полок свободы. У микрофона Иван Толстой. Хит-парад 74-го. Ведет программу Игорь Ельцов.
Сотрудник японского радио Ичиро Фудитани, приславший нам пластинку года, песню «Усо», поздравляет все народы Европы с Новым годом. Он сообщил, что Киоши Накая – один из самых популярных певцов Японии 1974 года. После дебюта в январе прошлого года, когда он исполнил песню «Усо», он сразу стал популярным. Меньше чем за год было продано 500 000 его пластинок. На фестивале в Шинюку недавно он выиграл «Золотой приз года» за лучшее исполнение. Вы слушаете японскую песню «Усо» в исполнении Киоши Накая. В этой песне говорится о печали женщины с разбитым сердцем.
Урета табаку но суигара де аната но усо га вакару но ё. Даре ка ии хито декита но не. Dekita no ne. Ah, hantoshi amari no koi na no ni. Ah, ekuron sugata wa yoku niau. Tsume mo somezu ni ite kure to. Onna ga tokaranakeru yo na.
Hello there, this is Peter Young for the Australian Broadcasting Commission in Sydney, sending New Year greetings to Europe and your many, many listeners.
В минувшем году в Австралии самой популярной была песня «С добрым утром, как дела?» в исполнении группы Moir Sisters. Мы надеемся, она вам понравится. В Америке самой популярной песней в 1974 году была песня композитора Алана О'Дэй «Энджи Бэйби». Слушайте ее в исполнении певицы Хелен Редди.
Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touched, you know, ain't you, baby? Lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor. But they always seem to fade away when your daddy taps on your door.
Из Америки на европейский континент. Французы считают, или точнее французское жюри так считает, что самой популярной мелодией в 1974 году была аранжировка «Вальдо де лос Риос» вот этой всемирно известной мелодии композитора Верди.
«Парад» 1974 года рассказывал Игорь Ельцов. Во второй половине 70-х в нашем эфире была постоянная программа «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Вот фрагмент ярмарочного репортажа Вадима Мещерина, он же писатель и издатель Вадим Консон.
Парады, массовые базары, уличные празднества – обычное дело в Нью-Йорке. Но когда-то, в 60-х годах, в Нью-Йорке были очень популярны народные уличные ярмарки, или, как говорят американцы, фестивали. Всего было три таких фестиваля. И вот много лет спустя эту забытую традицию решили возродить. За дело взялся городской совет и Нью-Йоркская ассоциация по очистке вод. Как известно, Манхэттен – это вытянутый остров, ширина которого примерно 2 мили. Было решено провести четвертую народную ярмарку на одной из улиц Манхэттена, пересекающей остров, так сказать, от воды до воды. Двухмильный фестиваль. Так называлась ярмарка на рекламных плакатах. Основная часть денежного сбора на ярмарке предназначалась для мероприятий по очистке городских водоемов и рек. Тот, кто хотел что-либо продавать на ярмарке, платил за место $50. Торговые места на 52-й улице купили более 500 народных умельцев и художников, более 600 продавцов антикварных изделий и около 200 мастеров кулинарного искусства, представлявших, наверное, кухни всех концов света. Рано утром 18 июня, между прочим, это был американский праздник «День отца». Итак, рано утром 18 июня полицейские наряды закрыли автомобильное движение по 52-й стрит, и палаточники, латошники, корабейники заняли свои позиции. Но не торговлей единой была красная ярмарка. Это был также и фестиваль народного искусства. Вдоль всей 52-й улицы были выстроены тут и там большие и маленькие эстрады, на которых весь день до захода солнца выступали самодеятельные и профессиональные артисты. К открытию ярмарки прибыли и почетные гости. Мэр города со своей многочисленной свитой, гости из других городов и штатов, знаменитые артисты, фото- и кинорепортеры. Не обошлось и без вступительных речей, только они были короткими и очень эмоциональными. Вот, например, что сказала председатель Нью-Йоркского городского совета Карл Беллами.
I just say it's wonderful. We're together. Let's have fun, enjoy, grow. Exciting. It's New York, the best.
Карл Беллами говорит, что она в восторге от того, что так много людей смогли собраться вместе на улицах своего любимого Нью-Йорка. Затем по 52-й улице промаршировал нарядный оркестр, и началось. Вы слышите? Это ярмарка со всеми традиционными атрибутами. Вот, например, краснощекий толстяк предлагает вам отведать барбекю. Это мясо, зажаренное на углях. А сейчас вы услышите марш. Но играет его не оркестр, а музыкальная машина, сделанная каким-то умельцем. Это большая будка на колесах. Позади ее мотор, который раздувает меха. А те, в свою очередь, дуют в 20 или 30 сверкающих медных труб. Знает, что на ярмарках всегда были гадалки и предсказатели судеб. Здесь, в Нью-Йорке, на ярмарке среди небоскребов тоже есть предсказатели. Только гадают они не на картах, а на компьютерах. Сейчас вы услышите голос такой предсказательницы, а потом услышите, как работает компьютер.
Okay, you need the female zodiac sign and the male zodiac sign. The tape goes into the computer and a code number goes on. And two signs come up and it tells you how you're sexually compatible and your sexual horoscope. There's a tape that has everything on it, all the information it needs to know.
И чего только нет на лотках, прилавках и стендах. Старинные телефонные аппараты и тарелки с портретами современных суперзвезд рок-музыки. и зеркала в каких-то немыслимых позолоченных рамах, и вилки образца 1803 года, австралийский хрусталь и деревенские корзины, домотканные ковры и механические куклы, фарфоровые статуэтки и керосиновые лампы. И, конечно, картины, литографии, книги. На одном из лотков я нашел газету «Daily News» за 1934 год. Какая редкость, подумал я. А потом понял, что она интересна ведь только коллекционеру. Ведь в двух шагах от ярмарки публичная библиотека, где вы в течение 10 минут можете получить любую газету любой страны, любого года издания. А сейчас вы слышите детский хор воспитанников негритянской религиозной школы. Вот в толпе катится на роликовых коньках в каком-то ярком клоунском одеянии пожилой человек. Я подошел к нему с микрофоном. Этот энтузиаст роликовых коньков говорит, что хотя ему уже 71 год, он может дать фору автомобилям. Слыхали ли вы когда-нибудь музыку, исполняемую на обыкновенных тазах? Народный талант Виктор Браун показал на ярмарке свое искусство. Послушайте. Конечно же, нью-йоркская ярмарка не обошлась без массовых народных песен и танцев. Подсчитано, что к концу дня на ярмарке побывало больше миллиона нью-йоркцев и гостей города. После фестиваля репортеры обратились к мэру города Эдварду Качу. Какие у него впечатления? Этот фестиваль, сказал мэр, в духе ярмарок старых добрых времен, удался на славу. А репортер добавил, с этим трудно спорить.
Этими ярмарочными звуками мы и заканчиваем программу «Сквозь настойчивый джаз КГБ. Музыка вопреки глушению». Передачу с архивных полок «Свободы» подготовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Лапарагобс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гада цена, ромелиц мовам задес, чуэн ма коллеги дна радио «Тависуплебис» Русули Самсахули. So I don't wanna learn to hold you. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM